раздел будет называться «Заграничные пути». Это, к сожалению, термин уже принятый там, поэтому мы его специально так и берем. Вот, сегодня у нас с вами лекция 10-я, без номера как бы, или под нулевым номером «Поражение и бегство Белой армии». Точка в том же пункте. Начало русской эмиграции и русского рассеяния, в скобочках, диаспоры. Точка в том же пункте. Церковная жизнь в условиях диаспоры. Пункт первый. Русская эмиграция и Константинопольский патриархат. Акты Константинопольского патриархата в отношении русского беженства. Значит, от 2 декабря 2020 года и от 30 марта 2024 года. Скобку закрыть, точка. Второй пункт. Русская эмиграция и сербский патриархат. В скобочках, патриарх Дмитрий. Два акта от 30.07.21. То есть от 30 июля 1921 года. Третий пункт. Русская эмиграция и московский патриархат. Точка в том же пункте. Вопрос о православных русских приходах в Западной Европе. Назначение временно управляющим приходами архиепископа Евлогия. Вот эта сегодняшняя тема, как видите, она тоже четырехчастная, но первый пункт у нас как бы преамбула, поэтому он идет под нулевым номером. Мы прежде всего должны поставить перед собой вопрос об эмиграции как таковой и проверить, что говорят об эмиграции церковные каноны. Оказывается, церковно-каноническое право объемлет этот вопрос. То есть он там давно еще был поставлен и решен, и утвержден 6-м Вселенским Трульским собором, следовательно, общеобязателен для Вселенского православия. И это, радости мои, вопрос об эмиграции. В Японии сколько угодно, там же работал Николай Японский. В Китае была Харбинская миссия. Все будет рассмотрено, за милую душу, разберем. Да. Но заниматься-то сначала стали Западной Европой. Существует Сардикийское правило, Сардикийского собора, правило 17. Мы сейчас его, значит, радостно посмотрим. А дело в том, что вот эти поместные канонические соборы, то есть Антиохийской, Ладикийской, Сардикийской, Константинопольской двукратной, они были все утверждены на 6-м Вселенском соборе, равно и канонические послания святых отцов. Вот, они были все утверждены на 6-м Вселенском соборе, поэтому их авторитет уже вселенский, 6-го Вселенского собора. Так вот, священные каноны рассматривают так называемые экстремальные ситуации, такие как изгнание епископа с кафедры, невозможность его достигнуть места назначения, куда он направлен церковной властью, и так далее. То есть ошибочно думать, что каноны написаны для спокойной церковной жизни. Это ложь и лицемерие. Мы сегодня как раз будем рассматривать исключительно церковные каноны, говорящие о разломе, так сказать, нормального течения церковной жизни. Так вот, 17-е правило Сардикийского собора, оно говорит как раз об изгнании с кафедры. Аще который епископ, претерпев насилие, неправедно извержен будет, и, избегая опасности, будучи невинен и обвинению подвержен, приедет в иной град, то за благо рассуждено, да не возбраняется ему пребывать тама, доколе не возвратится или возможет обрести избавление от нанесенной ему обиды. Это вполне относится и к эмиграции, но для епископа, изгнанного с кафедры, например, через арест. Арест и депортацию. Но, друзья мои, сразу его принимают в другой епархии как гостя, и только без всяких церковных прав. Далее. Что? Богослужебная деятельность, голубчик, только как епископа гостя. По приглашению предстоятеля и так далее, но это дела разовые. Ну, скажем, Антоний Храповицкий очень любил ставить на вид, что Киевскую кафедру он покинул невольно, что при приходе Петлюры он был арестован и помещен без права выезда в какой-то монастырек православный на Холмщине. Но в этом невольном, так сказать, изгнании он был всего 3 месяца, и потом ничто не мешало ему как раз вернуться прежде всего к своему служению в Киеве. Если же, мы будем об этом говорить чуть позже, если же архиерей более 6 месяцев отсутствует в месте своего служения, он приставлен пасти, и если он в течение 6 месяцев уклоняется от пастырских обязанностей, не будучи удержан ни царским повелением, царским не нужно преувеличивать, это любым повелением верховной гражданской власти, то есть не будучи в ссылке, например, ни поручением своего патриарха, то он лишается чести и достоинства епископа. Это мы будем серьезно изучать, это правило 16-го двукратного собора. Становится беглым и бывшим. Он лишается чести и достоинства всякого. То есть иди тихо и кайся за темную жизнь. Больше ничего. Понижение никак, да. В качестве священника он священодействовать тоже не может. Да. Кстати сказать, будучи, значит, отпущен из этой Холмщины, он удалился на Афон. На Афоне он как раз лишается чести и достоинства епископа и просто проводит, так сказать, дни в молитве и покаянии. Но стоит Врангелю призвать его вот в этот новый Крымский синод, как он бросает и Афон, и покаяние, и, значит, немедленно мчится в Крым. Проку от этого не было ни для Крыма, ни для него. Наконец, как я уже сказала, существуют разные, так сказать, степень ответственности для архиерея, бросившего паству, для священника, вынужденного покинуть родину, и, значит, для епископа, потерявшего связь с центральной церковной властью. Прежде всего, поскольку мы уже упомянули о 16-м правиле двукратного собора, то я зачитываю место, которое к нам относится. Итак, аще же кто из епископов пребывает в своем достоинстве и не хочет отрещиться, то есть не хочет уйти на покой, и не желает спасти народ свой, но удаляется из своей епископии, более 6 месяцев остается в другом месте, не быв удерживаем ни царским повелением, ни исполнением поручений своего патриарха, ниже быв одержим тяжкой болезнью, делающей его совершенно недвижимым, таковы ни единую из реченных причин невоспещаемый, но удалившийся от своей епископии и в ином месте более 6-месячного времени пребывающий, да будет совершенно чужд епископской чести и достоинства. Ибо не родящему, а врученной ему пастве и в ином месте более 6 месяцев закосневающему Святый Собор определил совершенно быть и чужду, и архиерейству, в которое поставлен, дабы пасти, и на его епископию возводить и другого вместо его. Вот этот последний пункт в отношении эмигрантского епископата был неукоснительно исполнен патриархом Тихоном, то есть наброшенные кафедры немедленно ставились не временные, а полноправные архиереи. Что же касается священника, то есть клирика, здесь гораздо мягче. Значит, клирикам, определенным к церкви, непозволительно определяться к церкви иного града, то есть как бы была малодоходная, он ищет где лучше, но должны быть и довольными тою, в которой начально удостоены служения, за исключением тех токма, кои, лишась отечества своего, по нужде перешли в другую церковь. Ну и затем, что нужно взять у прежнего епископа канонический отпуск.
Батюшки
лишенные насильственно своего отечества, не совершили никакого преступления. Они просто являются к местному епископу и просят их принять. И, наконец, 9-е правило Антиохийского собора – это, что в каждой области епископом должно ведать епископа в митрополии начальствующего, и чтобы ничего важного не делали без него – по древне принятому от отец правилу, то есть 34-му апостольскому, кроме того токма, что относится до епархии, принадлежащей каждому из них, и до селений, состоящих в ее пределах. Далее же никто да не покушается что-либо творить и без епископа митрополии, а также и сей без согласия прочих епископов. То есть это раскрытие 34-го апостольского правила, но поскольку это установленные епархии, значит, занимайся епархией своей, и Боже тебя сохрани что-либо делать от лица всей церкви. Кроме священных канонов и миграцию, особенно для пастыри, сам Господь Иисус Христос подвергает ведь страшному осуждению. Именно в случае бегства от опасности это известное место от Иоанна, глава 10, стихи 11-13. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник, еженесть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядущая, и оставляет овцы, и бегает. И волк расхитит их, и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. Надо сказать, что все вот эти четыре в начале епископа, значит, Антоний Храповицкий, Феофан Быстров Полтавский, это вот члены Южно-Русского управления, правящий архиерей остался на месте, как я и говорила, Дмитрий Абашидзе, затем уже беглый, покинувший кафедру, значит, Гавриил Челябинский, Платон Одесский, да, вот, вот эти вышеперечисленные никак не могут иначе классифицироваться как беглые. И только один Вениамин Федченко, будучи викарным для Крыма и епископом Белой армии флота, значит, уходит вместе со своей паствой. Вениамин Федченко, епископ Белой армии, уходит вместе со своей паствой. Другими словами, именно остается пастырем при ней. И стало быть, а себя уже ввергает, ну, во все неожиданности, будем говорить, эмиграции. Да. Епископом Белой армии, в смысле? Официальный момент следующий. Значит, хиротония его относится к 19-му году. Она еще по благословению патриарха Тихона, во епископа Севастопольского, викарного архиерея Таврической епархии. Но именно по совпадению той самой Таврической, где, значит, был последний участочек, последний форпост белого движения. А, собственно, как епископа армии, его пригласил в ранге, но синод, вот этот вот малый синод Крымской Южно-Русского церковного управления, его радостно утвердил. Вот их полномочия были постфактум закреплены патриархом Тихоном, вот этим указом от 7 ноября по старому 20 года о временных автокефалиях. Так что это как раз все возможно. Архиереи беглые уже, ну вот посчитайте полгода с ноября 20 года, значит где-то к маю 21 они лишаются епископской чести и достоинства, кроме того, что епархии. Это автоматически по 16-му правилу двукратного собора. Вы знаете, как вам сказать? Вообще говоря, помните, в Евангелии сказано, что кто делает и знает, тот будет знает, но делает, тот будет бить много. Кто не знает и делает, будет бить меньше. Вообще говоря, лучшие канонисты в Русской Православной Церкви всегда мияне. Сергий Страгородский – это как раз счастливое исключение. Но, кстати сказать, Храповицкий считал себя канонистом, хотя без достаточных оснований. Очень хорошо, хороший вопрос, но позвольте. Давайте так. Прежде всего, если вот эти беженцы попали в православные страны, да, в каждой православной стране существовал приход подворья Русской Православной Церкви. При посольстве, Константинопольское посольство, значит, при сербском, при болгарском даже и так далее. Затем, во всех инославных странах, особенно европейских, существовал также при посольстве посольский приход. Скажем, вот обращение этого самого Льва Тихомирова при Александре III в эмиграции. Вот, вот как раз произошло за границей, они стали ходить в посольскую церковь. Так вот, Большевики, дорогие мои, во Францию их власть не распространяла. Ни на Константинополь, ни на Италию. Все оставалось радостно. И на тот, и на последующий, и на многие другие. Вот, между прочим, я все время жду вопроса. Знали ли иммигранты канонические правила? Я бы на этот вопрос ответила так. Когда-то, когда учили, знали, пока это не имело к ним никакого отношения. Как только они сами оказались все-таки вот в особом положении, то быстренько предпочли все забыть. Когда уже постфактум, оглядываясь на прошедшее и записывая свое собственное свидетельство пастыря и очевидца, Иоанн Шаховской писал так. Вот эти все престарелые иерархи, приехавшие, значит, бежавшие из России, оказались идейно и духовно неподготовленными к тому, чтобы веру возвысить над административным отношением к церкви. Веру над административным отношением к церкви. Слишком долго их жизнь отождествляла церковь с Россией. И на церковь они смотрели, как на национально-государственное учреждение, навсегда соединенное с властью царя-помазанника. Это очень многое объясняет. Они потому и не хотели знать канонов, что привыкли, что они попираются. Ведь очень многие люди, вот рядовые, остаются всю жизнь на убеждениях своей молодости. И слишком долго их жизнь действительно не церковь, как основополагателем ее Христом установленная, а национальное государственное учреждение. Поэтому они считали, что как Россия у них в кармане, и для России они в Сен-Бриаке провозглашали царя. Да, не каноны, а церковь в кармане. Они считали церковь для себя. Византии никогда. Никогда. Патриархов смещали и пороли. Но после этого избирали нового. Это совсем другое дело. Кстати сказать, потом уже тоже оглядываясь на поведение, так сказать, на поведенческий стиль вот этой эмиграции, которая ни на что не имела права, профессор Троицкий, канонист, пишет так. Мегаломания, то есть мания величия, карловацкого управления проявлялась уже с первых лет его существования, еще при жизни патриарха Тихона. Так, 26 ноября 21 года Карловацкий собор присвоил председателю Карловацкого синода, то есть Храповицкому, звание наместника всероссийского патриарха без ведома патриарха. И не раз Карловацкое управление заявляло претензию на подчинение ему не только Русской Православной Церкви за границей, но и самой России. И дальше идут несколько ссылок на карловацкую периодическую печать. То
есть,
да, без ведома Тихона, конечно.
А они же уведомили его после этого?
Никогда.
Даже постскрипту?
Даже постфактум. Они, карловацкий этот самый, Храповицкий его считал путейником. Это плакать-то он стал в 35-36 году, перед смертью. Все равно, друзья мои, бесчинствующие были они. Так же, как в России нельзя все списать на комсомольцев, так и в зарубежье нельзя все списать на ВМС. Так вот, продолжаем. Безусловно. Так, да. Итак, вот это, между прочим, самое любопытное, что они не только не утратили своего права, то есть чувство, так сказать, своего права говорить от имени церкви и от имени России, но это их личное дело. С точки зрения церковного устроения это является беззаконием. И претендовать на управление Русской Православной Церковью из-за рубежа, это, друзья мои, тут уже не только беззаконие, это уже фарс. Это не просто беззаконие, это уже фарс. А пока мы, кстати говоря, но даже если бы вот сейчас, положим, они, кое-кто из них, во-первых, они уже давно все незаконные, если бы кто вот из тогдашнего духовенства, положим, сейчас явился в Россию, очень сомнительно, вообще говоря, где их место было бы здесь. Вы знаете, хотя, конечно, аналогии никого ничему не учат, как говорят французы, это, друзья мои, у него тут все его заместители маршировали по французским полям. Вот, это и Сталин из Москвы армией командовал, это другое дело. Ленин, извините, главковерком был Троцкий. Но все-таки, вы знаете, тут многое напоминает некоторые уже бывавшие в истории комические ситуации. Помните, после падения Парижской коммуны, после, значит, бегства Наполеона III, явился один из последних бурбонов из Германии, граф де Шамбо. И, значит, промямлил, что, значит, я ждал мою Францию, а Франция ждала меня. По этому поводу писал Достоевский: бедные французские рабочие. Они не знали, что где-то в щели в Германии прячется их спаситель. Так вот, мы сейчас переходим к вопросу, ну что ли, более реальному. Что было бы, если бы, это все-таки вопросы виртуальные. А теперь давайте переходим к вопросу реальному. Вот с кораблей, так сказать, из Крыма русская эмиграция выплеснулась в Константинополь. И вот в Константинополе они сразу предпринимают некоторые шаги, весьма проблематичные, а именно... Оказавшись в православной стране, Константинополе, где существует исключительная юрисдикция Константинопольского патриархата, они собираются сохранить полномочия своего старого крымского синода. Им сразу же делают замечание, то есть призывают их к порядку. В это время еще в руках Константинопольского патриархата канонический свиток, так сказать, сидит крепко. И 16 ноября по старому стилю 20 года в это время вдовствовал Константинопольский... Да, но свиток был крепко, да. Да, патриархат вдовствовал. Русская зарубежная церковь такой нет. Зарубежный раскол открывает раскольничьи свои образования. Другое дело, что церковного здания им давать не имеет права. Но мы радостно продолжаем. Значит, 16 ноября 2020 года Храповицкий, значит, с особой делегацией посетил этот самый фонарь. То есть Константинопольскую патриархию. И в ответ получили акт от 2 декабря того же года, номер 9046, где русским архиереем разрешалось образовать для пасторского служения временную церковную епитрахию. Епитроп.
Временную церковную епитрахию. Я вообще...
Пока да. Во-первых, полгода еще не прошло. Епитрахия означает опека. Временную церковную опеку для окормления русского беженства. Ну, разумно, потому что они прежде всего не знают греческого языка. Начнем с этого. Притом пишется так. Вы будете озабочены посылкой им и о евреев, тоже беглых, а также антиминцев, проповедников и всего необходимого. Стараться лично посещать их, чтобы разрешать все возникающие недоумения, усмирять распри и вообще делать все, что требует вера и церковь для ободрения упомянутых русских христиан. Друзья мои, вот наконец-то задан правильный вопрос. Прежде чем устраиваться под началом, а тут сказано под высшим управлением Вселенской Патриархии, прежде чем устраиваться под высшим управлением Вселенской Патриархии, полагалось взять у патриарха Тихона канонический отпуск. Не взяли. Да, и даже в известность его не поставили. Второе, очень любопытное. В этом томасе Константинопольского патриархата специально оговорены два пункта. Им запрещены акты хиротонии, то есть увеличение числа епископата и епископской, да, епископской хиротонии, то есть увеличение числа вот этих епископов-беженцев, и затем бракоразводные дела тоже, значит, суду Вселенского престола. 30 марта 24 года Константинопольский синод уже назначает следственную комиссию из трех митрополитов, что эти беглые архиереи превышают свои полномочия и хиротонии совершают, и браки разводят. Это был то, что называется по-русски «выстрел в пустой след». В 24-м году давным-давно они из Константинополя умотали, переехали в Сербию и сами себя через 3 месяца сложили всякое подчинение Вселенскому Патриархату. То есть они выбыли из-под него, как говорится, не успели оглянуться. 30 марта 24 года им, так сказать, было поставлено на вид, а они уже и плевать хотели. И на Константинополь, и на Вселенскую Патриархию. Что такое? Вы знаете, лучше всего, пожалуй, об этом пишет Вениамин Федченков, который был все-таки свидетелем и участником. Более того, инициатором. Надо сказать, что вообще в этих своих воспоминаниях на рубеже двух эпох он к себе достаточно снисходителен. И он объясняет это так, что вообще говоря, подпрыгивать тут начал я, поскольку еще к этому времени не изжил своей энергии. Он был действительно по сравнению с ними со всеми младшим, ему только-только исполнилось 40 лет. Скажем больше, как раз даже Храповицкий, у него обыкновенно первое движение было более верное. Он его было осадил и сказал, что только последний дурак может мечтать о самостоятельном церковном управлении на канонической территории патриарха Вселенского. Да, он все знал. А что касается Константинополя, то все-таки они выброшены были на берег, как русские. К сожалению, это было еще вот старое обаяние русской державности. А перед этим и русского, значит, тоже. Великодержавие, когда константинопольские патриархи столетиями ездили в Россию за милостью. Сам Вселенский патриархат прежде всего мог их задержать. Ну, люди-то люди, но все-таки. Они вот этого Томаса они могли не выпускать. Они могли от себя обратиться к Тихону и спросить, как прикажете, и если вот они бы получили от Тихона на свое имя канонический отпуск, а это прошло бы года полтора, а пока, друзья мои, живите по канону. Позиция, попросту говоря, не твердая, шаткая позиция. И это и называют, как помните, у графа Алексея Константиновича Толстого, ступать бывает склизко по камушкам иным. Что делать? Но пошли дальше. Стало быть, вот этот акт 2 декабря, он и дал хоть какую-то кажущуюся законность вот этому самому Карловому, то есть временному высшему беженскому образованию. Этот акт был нужен в течение 2 месяцев. Но это не все. Потом пошло дело, то есть, ну, нескольких месяцев. В июле 21 года вся вот эта беженская масса из Константинополя перебирается в Европу и получает приют в Сремских Карловцах. Это местечко в Югославии, резиденция сербских патриархов. В Сербии они уже то, что называется, распоясаны. Если Константинопольский патриархат, он, во-первых, старинный, во-вторых, грамотный, то сербский епископат, как правило, весь вышел из русских духовных школ. То есть все они учились в той же самой Петербургской духовной семинарии и Петербургской духовной академии. Так вот, 30 июля 21 года Храповицкий подписывает на имя патриарха Дмитрия Сербского абсолютно лживую грамоту, вот какого содержания. Сообщаем вашему святейшеству, что высшее церковное управление за границей, они уже так себя называют, получило утверждение за границей, да, ВЦУ. ВЦУ за гран, можно его аббревиатуру делать. Получила утверждение для тебя и своих обязанностей, от кого получила, стыдливо замолчено, и что оно имеет полномочия от отца нашего, патриарха московского и всея Руси, хотя он был тогда России, святейшего Тихона. Вот на это в качестве комментария можно сказать только одно. Проходите. И между тем, частное письмо того же митрополита Антония, тому же патриарху Дмитрию, датированное также тем же числом 30 июля 21 года, гласит: Константинопольское русское церковное собрание, вот оно смогло собраться благодаря Томасу от 2 декабря, утвердило проект новой организации для всей паствы всероссийского патриарха в Европе. В новооснованных прибалтийских государствах, хотя там законные архиереи сидят, для православных колоний в Китае, Японии и Америке. Все они не имеют возможности поддерживать сношения с патриархом, тоже ложь, они все поддерживали эти сношения, поэтому мы сообщаем о нашем проекте и просим утверждения, что ни слова, то ложь. Никакого утверждения от Тихона они не просили и ничего ему не сообщали. Словом, я еще раз говорю, эти два акта 30 июля 2021 года уже имеют на русском языке одно название – сплошное мошенничество. Кстати говоря, вот здесь еще никакой ВВМС, никакой высший монархический совет еще участия не принимал. Мошенниками они были загодя, на мошенничестве основаны и в сущности никогда его не прекращали. А сербский патриарх на первых порах ничего не сообщил. Вот давайте так. Для полкового офицерства существовали полковые священники. Кроме того, кто из офицеров, которые службы-то церковной не знал? Ну, кто из них знал церковные каноны? Но вы знаете, люди, так погодите, люди молились в своих походных церквах, люди нуждались в пастырских заботах, и, между прочим, их за окормление как раз церковным канонам отнюдь не противоречило. Мошенников касалось. Вот-вот-вот. Мошенников касалось. И, наконец, последнее. Русская эмиграция. Вот в первый период своего существования до Карловацкого собора русская эмиграция и московский патриархат. Надо сказать, что еще вот в конце Крымской эпохи на Покров, то есть 1 октября по-старому 20-го года, они уже примерно знали, что предстоит им беженство. Если кто еще желал надеяться, это вот Феофан Быстров, опираясь на предсказание безногой ялтинской старицы. Вот как раз Храповицкий на это отвечал, что если пророчица окажется права, то я пешком схожу в Ялту и поклонюсь ей в ноги. Идти не пришлось. Так вот, на самый Покров, то есть 1 октября 2020 года, они, без ведома патриарха и не имея на это никакого права, делают назначение управляющего приходами Русской Православной Церкви в Западной Европе, назначают архиепископа Евлогия Георгиевского, бывшего Волынского, конечно, давно уже покинувшего Волынь. Да. Тогда как? Это еще в Крыму. Да, в Крыму. Тогда как вот эти европейские приходы являлись викариатством петроградского митрополита и возносили имя петроградского Вениамина. То есть ни с какой стороны, в Крыму сидячи, они уже пытаются распоряжаться Западной Европой. Ну, голова-то есть? Нету. Есть, но только мошенническая. Значит, уже в январе 21-го года, уже в Константинополе, вот это вновь образованное на птичьих правах ВЦУ «Загран» в Константинополе подтверждает свое назначение, то есть архиепископа Евлогия, управляющего приходами в Западной Европе. И, наконец, 26 марта 21 года, значит, пытается приводить вот этих вот настоятелей приходов, назначенных еще когда-то тем еще синодом, они так и живут, собственно, революция-то далеко, пытается приводить к покорности и пока что заставляет, значит, возносить имя архиепископа Евлогия вместо митрополита Вениамина. И вот только в ответ на этот мартовский указ от 26 марта Храповицкого, значит, наконец опомнился архиепископ финляндский Серафим Лукьян, законный, конечно, и сообщает патриарху Тихону о факте возникновения ВЦУ за гранью. То есть они сами ничего не сообщили. Он узнает стороной, то, что называется. Подождите, дойдем. И в частности, сообщает как раз вот об этом, то есть Серафим Лукьянов. Ну, понятно, понятно. Так вот, значит, вот об этом акте известно становится Тихону не от самих деятелей, а от заграничного же наблюдателя. К счастью, на Финляндию они своих рук не простирают, главным образом потому, что Финляндия нормальная епархия. В это время, уже с 20-го года, ведутся переговоры с патриархом и высшим церковным управлением в России, то есть Священным Синодом и Высшим Церковным Советом, ведутся переговоры о предоставлении Финляндии церковной автономии. Она и была дана, хотя сохранилось частное письмо Тихона к Серафиму, что сейчас-то бы как раз и не стоило об этом хлопотать, потому что главная сила единения. Но это уже другой разговор. Тихон подчинился, так сказать, голосу большинства, и автономия была дана, тоже как время. Но сейчас, вот когда он получил в конце марта, в начале апреля, получил вот это извещение, что явочным порядком вот этой, значит, беженской церковью избран для окормления архиерей, то есть как раз митрополит Евлогий, то есть архиепископ Евлогий, и зная свойства архиепископа Евлогия, свойства умеренности и умение занимать срединную линию, а ему, по его собственному свидетельству, какой-то старец в России, напутствуя его на всю жизнь, сказал ему так: «Не будь вельми правдив, не будь вельми правдив». Очень любопытно. Да. И вот 8-21 апреля, то есть совсем тут же, патриарх Тихон выпускает следующий указ, первый его указ о русском беженстве. Следующий. Ввиду состоявшегося постановления ВЦУ за границей, считать православные русские церкви в Западной Европе находящимися временно, впредь до восстановления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом под управлением Преосвященного Волынского Евлогия, имя которого должно возноситься за богослужение. Остается решить вопрос, что такое ВЦУ за гран. Венеминармия. А это... Венемин Петроградского, все. Венемин Петроградский занимается Петроградом, то есть это викариатство, от него уплывает.
Ага.
Да.
То есть Тихон у него отобрал.
Да. Да. Но временно, до установления правильных и беспрепятственных сношений с Петроградом. Да. Евлогию? Вот в данном случае это дело покрывается пастырской любовью. И, да, и Евлогий получает новое назначение как раз управления высшего западноевропейскими приходами. А настоятели приходов, значит, сидят как сидели. Так вот, погодите, этого мало, дорогие мои. Давайте, да, но тем не менее давайте работать дальше. Так вот, стало быть, нам сейчас остается решить вопрос, какое, вот в смысле церковной законности, Какое значение в данном случае имело ВЦУ загран для рекомендации архиепископа Евлогия на эту должность? Скажем так, здесь у нас есть прекраснейший прецедент для Украины. Когда Украина была после убийства митрополита Владимира самостоятельным государством, еще гетманским, вот на место убиенного Владимира епархиальное собрание Киева избрало Антония Храповицкого, и Тихон же его утвердил. Точно так же, как бы нету правильных связей с Петроградом, то есть связь держится только номинальная, а тут оказался архиерей, подходящий, значит, переехавший по независящим обстоятельствам, скажем так, за границу. Да, сам сбежал, ну ладно. Но тем не менее ему дается новое назначение вот управлять этим викариатством временно до установления правильных отношений за границей с Петроградом. Таким образом, это все ВЦУ загран не более, чем вот это самое епархиальное управление, как бы, то есть епархиальное собрание западноевропейского, чрезвычайно увеличившего, кругло говоря, на 1,5 миллиона, вот этого западноевропейского викариата. ВЦУ загран в данном случае играет роль просто епархиального собрания беженской епархии, но которая влилась, так сказать, в западноевропейское викариатство. И назначение Евлогия касается только Западной Европы, то есть викариатства Петроградской епархии. Ни Америка, ни Япония, ни Харбинское, это самое подворье туда, не относится. Равно и православные страны. И, наконец, поскольку Евлогий получил как бы митрополитчью должность, то есть управление вот таким вот большим викариатством, то 30 января 22 года Тихон делает новое назначение о возведении архиепископа Евлогия в сан митрополита. Это назначение послано не в Сремские Карловцы, а привез его за пазухой один из работников торгпредства, поскольку уже почти во всех европейских странах установлены в новой Советской России законные торговые представительства. То есть послано-то частным путем, но Евлогия оказалось совсем нетрудно найти и вручить ему подлинный акт патриарха. Вот это сегодня, вы ошиблись, мы заканчивали. Вот это тот расклад, можно сказать, который сложится вот в этом русском беженстве, в русской диаспоре, как раз ко времени Карловацкого церковного собрания. Само Карловацкое собрание мы будем рассматривать на следующий раз, но сейчас я должна обратить ваше внимание. Началось со лжи и ложью продолжалось. Во всю вот эту историю, которая уже вот 80 лет. Как раз не далее, как сейчас, вот 80 лет приступило. И, наконец, давайте поставим последние точки над «и». Несколько раз, начиная с 26 года, направляли, значит, деятелям и рядовым, так сказать, членам эмиграции так называемого карловацкого, так называемой карловацкой ориентации, направлялись из Московской патриархии пастырские послания. Ну, о посланиях Сергия мы будем говорить подробно. В 1946 году было послано послание патриарха Алексея I, единственное, ну, мы будем подробно говорить о тех событиях послевоенных. Пимен им туда ничего не посылал. И, значит, вот ныне здравствующий Алексей II, значит, какие-то встречные шаги, ну, во всяком случае, готов к ним. Скажем так, нельзя говорить о соединении. Раскол с церковью не соединяется. Нельзя говорить о воссоединении, как Украина с Россией. Это тоже неграмотно. Может идти речь о каноническом присоединении бывших в расколе, возвращении в церковь.
Через покаяние.
Через покаяние, то есть по третьему чину. А, каяться нет. Каяться там много в чем. Каяться прежде всего в отвержении и осуждении за себя и своих предшественников беззаконных канонических действий. Да, приобретает серьезное церковное сознание. Значит, прецедентов сколько угодно. То есть после войны через принесли покаяние многие бывшие карловацкие деятели. Но это, еще раз говорю, это есть каноническое присоединение. Ой, конечно, что вы! Он был Константинопольского патриархата. Он был и духовным чадом Евлогия. И перед смертью Евлогий его благословил на возвращение в Россию. Да, это никаких разговоров тут вообще нет. И, так сказать, не предвидится. Заканчивая сегодняшнюю беседу, скажем так. Вы знаете, друзья мои, существуют в церкви такие вещи, называемые предел его же не придешь. Каноны можно попирать, но не отменять. Мы видели при Петре I, что какой-нибудь Феофан Прокопович навсегда остался насильником, но не стал вождем. А что же касается нынешних событий, поживем увидим. Есть два варианта. Может быть каноническое присоединение групповое, вот как оно было, скажем, обновленцем. И может быть каноническое присоединение индивидуально, то есть людей, обладающих живым церковным сознанием. А тут уже мой частный исторический прогноз, что второе вероятно. А теперь молимся.